Здравствуйте, мы продолжаем нашу серию библейских бесед, новые темы освящения. Это тема, которую мы затронули немного в серии наших бесед относительно темы оправдания. Хотелось бы напомнить, что такое спасение. В целом спасение состоит из трех частей. Первая часть спасения называется оправдание. Оправдание – это то, что явилось целиком и полностью делом рук Сына Божьего Иисуса Христа. Свершилось! Вознеслось с креста Голгофы, когда Божий Сын передал свой дух в руки Отца и завершил вопрос спасения и искупления всех времен и народов, всех людей. И Господь Иисус Христос назван Спасителем всех людей, наипаче верующих. Мы верим в то, что все люди рано или поздно, по словам апостола Павла, преклонят свои колени перед Господом Иисусом Христом и исповедуют Его как Господа во славу Отца. Об этом было дано пророчество еще с времен пророка Исаии, и оно дублируется в Новом Завете несколько раз. Вопрос освящения является второй частью вопроса спасения. Освящение в переводе с греческого просто отделение, то есть sanctification, санктификация, отделение. Санктум святой. Святое – все, что было отделено от обычного ряда других вещей. Святой, таким образом, в понимании самого слова «святой» обозначает отделенный, особый, стоящий отдельно. Поэтому освящение – это отделение от мира. Когда человек приходит ко спасению, первым движением духа и души человека является преобразование своей жизни, то есть отделение от того, с чем он раньше имел дело каждый день. Ну, например, если человек жил в общежитии и разделял, скажем, там какие-то греховные повадки своих там, друзей, а потом после прихода к спасению, к обретению Сына Божьего Иисуса Христа в своей жизни, он осознает, что дальше так продолжаться не может. Мы понимаем, что это первое движение, первый плод спасения. Человек, например, съезжает с этого общежития и снимает отдельную квартиру, где он может молиться, где он может оставаться наедине с Богом, вдали от громыхания музыки мирской, вдали от каких-то телепередач, от всего того, что его отвлекает. От, скажем, созерцания своей внутренней жизни, от медитации, от чтения Писания. Таким образом, освящение – это все то, что мы совершаем в своей жизни самостоятельно. Поэтому вторая часть спасения называется часто в Писании нашим спасением. Апостол Павел часто говорит: «Совершайте свое спасение со страхом и трепетом». Свое спасение заключается в том, чтобы отделяться или уже уходить от мира сего и от рода сего лукавого и развращенного, выражаясь словами апостола Петра. Освящение является плодом спасения, над которым мы должны работать. Сюда входит вопрос нашего окружения. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе 33 стихе, сказал: «Худые сообщества развращают благие нравы». Что это значит? С кем поведешься, того и наберешься по-другому. Освящение, самый главный вопрос освящения – это уход от дурных сообществ, уход от дурной среды общения. Потому что дурная среда общения всегда затянет, всегда поработит и не даст пробиться тому духовному началу, всходам, ростку, который в нашей жизни определяется после прихода к Сыну Божьему Иисусу Христу. Третья часть спасения является прославлением. Что такое прославление? Прославление – это явление Сына Божьего Иисуса Христа, в результате которого человек верующий будет воскрешен, совоскрешен Сыном Божьим Иисусом Христом, и ему будет даровано новое прославленное тело, в котором не будет греха. Об этом говорит нам апостол Павел: «Кого призвал, того и прославил». Другими словами, мы будем полностью избавлены от присутствия греха в своей жизни. И это та часть, которая называется прославлением. Касательно темы освящения, мы должны помнить, что говорит апостол Павел: «Не достигну ли я Христа, как достиг меня Он?» Это наша ответная часть, это наши ответные дела, которые мы приносим к ногам Сына Божьего Иисуса Христа, как плод нашего покаяния. Нам говорит Писание принести плоды достойные покаяния. Апостол Петр говорит: покайтесь, принесите плоды достойные покаяния. А также говорит Иоанн Креститель. Что же делать человеку верующему после того, как он уверовал и обрел новую природу? Нужно практиковать в своей жизни каждодневное освящение. Каким образом на практике это отражается? Есть такое понятие, как умерщвление дел плоти. Что значит умертвить дела плоти? Это значит удалиться, отдалить от себя все то, что является искушением, все то, что навевает дурные мысли и приводит в конечном итоге к греху. Некоторые сподвижники православной церкви называли эту практику также стяжанием Святого Духа. Они удалялись от обычного скопления людей в уединенные места, где они молились, практиковали чтение Писания и пребывание в Слове, в обращении к Сыну Божьему Иисусу Христу. И в этом пребывании они умерщвляли дела плоти своей. Но самое главное, ключевое понятие в вопросе освящения – это отделение. Мы должны быть отделены, мы должны быть освящены, мы не должны подражать делам этого мира и не должны следовать по стопам этого мира. Если мы верующие люди, мы должны одеваться иначе, у нас должна быть форма слов и выражения другая, и в конечном итоге мы должны мыслить иначе, чем люди этого мира. Вот это называется освящением и преображением. Что нам дает освящение? Какая для нас выгода или польза человеку освященному в каждодневных делах, скажем так? Легко знание для понимающего, для разумеющего. Легко знание для тех, кто чист. Говорит нам об этом книга притч, которую написал Соломон. Когда у человека чистая голова, не обремененная дурными помыслами, ему легко дается изучение новых предметов, стяжание новых знаний. Когда человек становится чист, он понимает других людей лучше. В нем вырабатывается проникновение, способность сострадать, сочувствовать, способность проявлять любовь, чистые чувства, искренность по отношению к другим людям. Ну, мало говорит того, что искренность – это и есть искра Божья. Но самое главное плод освящения – это способность понимать Слово Божье. Как ни странно, когда человек с дурными помыслами или нечистыми намерениями открывает Писание, пытается его исследовать глубоко, оно становится для него закрытым, закодированным. Для того, чтобы Слово Божье давалось легко, открывая свои тайны и бездну премудрости своей, необходимо очищаться, необходимо очищать свой ум от прежнего хода мыслей. То, что Писание называет твердынями. Написано: мы не спровергаем твердыни, ломая замыслы, пленяя их в послушание Христу. То есть, вы сможете легче проникать в тайны Писания, понимать, что от вас хочет Бог в конечном итоге. Вы легче выйдете на понимание своей земной миссии. Вы сможете легче молиться с Богом и получать ответы на молитвы. И видеть Его руку в своей жизни. Все это плоды посвящения и освящения.
Вы говорите очень хорошо, гладко о том, что человек может избавиться от греха путем того, чтобы оградить себя от определенного общения с людьми. Некоторые люди уходят в лес для того, чтобы себя очистить. Но как быть тем людям, которые не имеют возможности уйти в лес для того, чтобы себя очистить, и вынуждены общаться с людьми не очень хорошими, так скажем, в силу того, что они работают с этими людьми, а также и с родственниками, которые не разделяют их желание быть более чистыми. Я как понял. Им быть?
Да, как сказал Господь в своем слове, что враги человеку домашние его. То есть те люди, которые знали нас до того, как мы приняли обращение или обратились к Господу для получения спасения, они всегда будут скептически настроены, будут нас, конечно же, тянуть вниз. То есть Самое первое, рекомендуется о своей вере, о своих отношениях с Богом не трубить, не афишировать их перед другими людьми. Здесь припоминается наша тема вопросов веры, обсуждения вопросов веры. Например, когда Авраам шел принести своего сына Ицхака в жертву на горе Мориа, Бог к нему обратился с очень странным повелением взять своего сына, единственного, которого он любит, принести его в жертву всесожжения. То есть, как это? Взять сына, перерезать ему горло на горе, поджечь под ним костер и принести его таким образом в жертву всесожжения? Странная ситуация. Ну, кстати, жертва всесожжения на иврите обозначает словом «ола». «Ола» — это может быть и всесожжение, и это может быть просто вознесение вверх. То есть, как поднять что-то вверх над собой. Но такое двоякое толкование того, что хотел от Авраама Бог, оно не остановило Авраама. И он ни слова не сказал Саре о том, что произошло в его жизни. Он попросил ее снарядить его на 3 дня пути. Он приготовил дрова, все необходимое, и взял с собой слуг. Сара не знала ничего, не была осведомлена о том, что происходит. Думаю, если бы Сара знала, что ее сына, единственного и любимого, ведут на жертву всесожжения, я думаю, она бы либо ее хватил удар, либо она воспрепятствовала этому. Итак, первый секрет веры Авраама, который является отцом веры нашей, в том, что он никому не говорит то, что лично сказал ему Бог. Он скрывает это. Если вы почувствуете, что вы будете говорить о своей вере всем людям, хотя это многие христиане понимают как прямое предписание от Бога говорить, свидетельствовать о вере, но оно понимается превратно. Мы должны говорить о том, кто такой Христос, что да, мы верим во Христа. Но сокровенные вещи, которые Бог вам открывает, и таинство веры в своей жизни нужно хранить в чистой совести, как говорит апостол Павел, и не разглашать, иначе вы будете терять силу. Вы будете терять силу и прочную связь своих отношений с Богом. То, что в тайне, должно быть в тайне между вами и Богом. Таким образом, сохранив вещи в тайне до времени определенного, когда ваши дела и поступки, и у вас изменившийся образ жизни начнут сиять пред вашими домашними людьми, и они действительно увидят, что вы изменились, пусть они, их уста, засвидетельствуют о том, что в вашей жизни была перемена. Пусть они спросят вас, что произошло, вместо того, чтобы вы пришли и заявляли о себе, как верующем человеке, отныне присной во веки веков. Поэтому любые подобные заявления, которые не сопровождаются плодами и изменениями, и освящением в вашей жизни, будут, конечно же, восприняты в штыки. На работе, когда вы приходите туда и говорите: с сегодняшнего дня я верующий, больше, пожалуйста, меня не тянуть, там, распивать спиртные напитки или не ругайтесь в моем присутствии. Если вы будете подобным образом резко поступать, то, конечно же, вы встретите волну сопротивления. Любое действие порождает противодействие. Поэтому как можно мягче, кротко, как говорит апостол Павел, в кротости духа, вы должны попросить людей там не ругаться или перестать делать то или иное, не делая громких заявлений, другими словами, не трубя перед собой. Я замечаю, что многие верующие люди сами своими же руками создают зону сопротивления, отчуждения в своей жизни. Отделение, то есть практика освящения, не подразумевает, что вы должны настроить против себя всех соседей, чтобы они силком от вас отделились или вышвырнули из своей жизни, ни в коем случае. Как же вы таким образом будете иметь силу влияния в своей жизни, в их жизни, вот как верующий человек? И если вы находитесь в какой-то враждебной обстановке, где люди воспринимают вас в штыки, и вы понимаете, что любые заявления о вашей вере будут приняты с насмешкой, тем более не нужно об этом заявлять до поры до времени. Оставьте все это в руки Бога. Таким образом, если что-то заявляется вами во всеуслышание, это значит, что вы не даете возможность Богу действовать. Если же что-то остается между вами и Богом лично в тайне, это значит, что Бог получает полностью возможность раскрыться в вашей жизни без лишних на то слов и выражений. Поэтому нужно ли уходить из мира, для того, чтобы практиковать стяжание Духа Святого. Этот уход из мира и является, по сути, молитвой. Каждый раз, когда вы приходите на молитву, вы как бы совершаете маленький исход из этого мира за закрытой дверью. Если мы этого не делаем в перерывах между работой и отдыхом, то мы попросту рискуем сойти с ума. Мы должны уходить от мира, мы должны оставаться в стороне от всех людей, потому что мы в общении с людьми, выходя, часто теряем свои силы, теряем энергию. Нам нужен отдых. И с Богом же мы восстанавливаемся, мы снова заряжаемся, мы снова получаем ту любовь, силу снисхождения, с которой мы сможем снизойти к грешникам и проявить также Христово снисхождение, прощение, милость и благодать.
Как можно ускорить процесс освящения в своей жизни?
Вопрос освящения находится целиком и полностью в наших руках, как мы сказали, и зависит от нашего желания производить плоды Божьи в своей жизни. То есть это все равно, что прополка, скажем, грядки каких-то насаждений культурных, как сделать, чтобы этот огород или этот сад приносил больше плода. Естественно, его нужно больше поливать, его нужно удобрять, пропалывать, ухаживать за ним, совершать обрезку или там делать привитие деревьям. То есть таким же образом, если я больше пребываю в Слове Божьем, если я больше читаю его, вникаю в него и также молюсь, но тут вопрос не в количестве, а в качестве. То есть нужно обращать внимание на то, чтобы времяпрепровождение в Боге было более качественным, не по количественным критериям. То есть вопрос в том, чтобы лучше, меньше, да лучше, совершенно актуален в этом вопросе. Для меня лучше прочитать одну страницу Слова Божьего, вникнуть в нее, применив к своей жизни, вынеся из нее ту соль, тот хлеб насущный на сегодняшний день, который мне поможет пройти этот день на высоте, соблюдая все стандарты духовности и не идя на компромисс, скажем, с некоторыми делами этого мира. Вот. Поэтому вопрос в качестве. В качестве своей духовной жизни. Если мы поднимем качество нашего освящения, то, конечно же, мы будем больше приносить плодов. Чем больше плодов Духа в нашей жизни, тем более духовными мы будем являться. Но мы не можем считать, что процесс освящения в нашей жизни в какой-то момент будет завершен или совершен. Потому что Павел говорит, тот, кто почитает себя достигшим, тот еще ничего не достиг. И он говорит, кто ты, будучи ничто, делаешь себя кем-то? Если человек, который думает, что знает, тот еще ничего не знает, как должен знать. Поэтому духовность – это совершенно непростое явление. Измерить его очень тяжело. И духовность можно утратить. Как можно легко утратить спортивную форму, просто перестав заниматься спортом. Ее нужно всегда поддерживать на должном уровне, в состоянии. Почему? Потому что если вы забросите свой огород или приусадебный участок, сказав, что я уже достаточно прополку сделал и достаточно удобрил, этот участок, то вы заметите, что через какое-то время там будет еще больше сорняка, чем было раньше. Где будет больше сорняка? На прополотой земле или на той земле, которая была целиной, не прополотой? Конечно же, там, где вы совершили прополку, там будет больше сорняка расти. Поэтому процесс освящения, он никогда не завершается. И с каждым днем он становится все более и более интенсивен, более и более требователен, потому что вы становитесь более чувствительными, более очищенными, и вам необходима более насыщенная пища и гораздо более глубокое качество еды духовной, чем раньше.